Просто хрустеть суставами микрофона вообще самое то.
Я в детстве любил этим заниматься.
199 лет.
Потом хрустил, а потом артрит начался. Так что правильно мама говорила, не занимайся хуйней.
Поэтому ты записал 199 выпусков подкаста, блядь.
Вот когда
слушался.
Да.
И артрит начался от этого.
Чемпион мой, блядь.
И вот я здесь.
Артрит у голосовых связок.
Да.
Артрит голосовых связок?
Да.
Это красиво. Это звучит как новый фильм Лантимуса.
Звучит красиво, но не связано, знаешь.
Слова-то красивые, но ты...
Да, смысл? Но ты еблан.
Да.
Всем привет, дорогие друзья, 199-й раз вы слушаете эту чушь, блядь, а здесь, как всегда, Никита.
Гав.
Максим.
Ага. Как говорилось в одном старой телепередаче, мяу-мяу, пу ты, бля, гау-гау.
Меня зовут Стас, я воздержусь. Сегодня мы, как всегда, предпоследний выпуск года, последний выпуск,
а ты скажи, посвящен знаешь,
вашим вопросам.
Я же, как помнишь, на Игромире предлагал, давайте будем здороваться с ними мурмяу, коты, катанесы, а?
Сука.
Насколько это отвратительно сейчас было, вот скажи. От 9 до 10.
Давай в новом году попробуем, ладно? Что-то не готов.
Давайте кринж навалим после праздников уже.
Да, да, кринж после новогодних. Это последний выпуск года, в котором мы будем обсуждать всякие новиночки и новости, потому что последний выпуск у нас будет посвящен ответам на ваши идиотские и не очень вопросы. Мы подготовили специальный пост в Телеграм, обязательно найдите его, мы еще его немножечко реплайним пару раз, чтобы никто не пропустил и не забыл. Если вас что-то интересует, существенное или несущественное, можете написать там. Мы прочитаем в последнем эфире года. А сейчас мы отправляемся, как обычно, в нашу оперштаб-группу.
Новостляндию.
Максим, где вы сегодня находитесь?
В очке.
В каком районе Новостляндии вас
искать? К сожалению или к счастью, в полнейшем. Света не вижу дневного, блядь, неделю. Все время что-то пихают, блядь. Проталкивают, я бы сказал. Да, начинаю, да, значит?
Да, пожалуйста.
Спасибо. Что ж, господа, неделя выдалась интересной. Вот, постримили, сумели на этой неделе хотя бы постримить что-нибудь, чё-нить. Вот, а мы дважды, да, стримили? Я уже забыл.
Дважды. Давай это самое, не это...
А чё мы первый стримили? А, вспомнил, да, всё, да.
Чтобы не растекаться льдом по стеночке, мы стримили Анабиос Сон Разума от потрясающей пост-СНГшной. Поспали замечательно вообще, особенно никогда.
С матросом в обнимку.
На самом деле, ну, типа, на удивление, хорошо сохранившаяся игра, которая, мне кажется, опередила свое время. Ей бы стать каким-то инди-хоррором в Стиме.
Да,
типа там
да,
где-то
да,
между первым и вторым Outlast'ом. Но самое главное, до сих пор мы просто подходим в этой игре к каждой стеночке и смотрим, как лед тает в реальном времени. Это пиздец. Как всегда, знаешь, вот эти пост-СНГшные советские инженеры придумывают такие технологии, блядь, что вот какой-нибудь Ил-2 штурмовик, то у нас лед тает в реальном времени, то мех суперреалистичный. Что-нибудь обязательно придумают. Обычно игру просто забывают сделать при этом. Но тут ничего, нормально. А второе, ну, да, это то, что Макс меня просто, конечно, поразил в самое сердце, прогрел на покупку в Стиме, на зимней распродаже классика JRPG Chrono Cross. Я просто был, я был сражен.
Ну, скажем так, не она не то, что классика. Я говорил, что ее вот не любят многие, но я считаю, что просто не говноеды. Вот.
Я тоже читал, что после Chrono Trigger там вот эти, видимо, фанаты в свитерах такие: это не то продолжение, да, которое мы ждали.
Ну, оно и не считается продолжением. Типа, это все тоже в одной вселенной, и спустя какое-то время, ну, со своей историей, со своими персонажами. И просто, да, одна из моих первых JRPG вообще впервые когда-либо играл. И вот до сих пор, спустя 21 год, она вот меня трогает. Не буду показывать, да, где. Вот, да.
Покажи на аниме кукле.
Ты себя тронул.
На аниме кукле.
Триггер.
Покажи на диске. Вот. Поэтому музыка все еще прекрасна. Мир потрясающий. Да, вот.
Японский симфонический отрабатывает как надо.
Да, и, кстати, я вот говорил, ты, вот ты, да, Стас, играл в Star of Sea of Stars?
Sea of Stars.
Да, что в Chrono Cross, что в Sea of Stars один и тот же композитор.
Вот. И он хорош.
Иду покупать тоже.
И он хорош.
Сейчас зимняя распродажа, кстати, ребят, все вот эти JRPG мы с Никитой прилично пиздец ебанулись, накупили же RPG-шек себе просто почему-то. Я купил вообще все, по-моему, которые существуют. И Tales of То-То, Tales of Та-Та, блядь, Tales of Тра-Та-Та, блядь. Tales все of вот Кота. Да. Но Chrono Trigger, Chrono Cross я не взял. Ну, а вот надо, видимо, возвращаться.
Ну, кстати, да, если кто вообще даже пропустил, то очень советую и в Chrono Trigger поиграть, и в Chrono Cross. Вот Chrono Trigger, да, тут я не играл, но от многих знаю, что это вот эта классика вот JRPG, прямо одна из вот золотые годы Square Enix, да.
Но она прям совсем пиксельная, карапузная, да. А вот Chrono Cross, это все-таки уже времен PlayStation 1, PlayStation 1, 3D, да, да, красивые задники, которые, правда, подтянули нейросеткой, кое-где это видно.
К сожалению, да. Поэтому, ну, если вдруг вам не хочется покупать, да, такую, можно найти. Как говорится, все есть в интернете, уже нормальные сборки есть, где и нормально все и выглядит, и персонажи, и задники, и, может, кому-то перевод.
И передники.
И передники, и задники. Вот, все, как говорится, для вас, чтобы вы могли получить от этого удовольствие.
Ну и, кстати, о нейросетках, Макс. Вот как прям мы плавно можем перейти к,
да?
как?
К главному скандалу
не
этой недели.
ИИ.
Новости.
О, вы про это,
Да, тут мне... Я так как не следил вообще за эту неделю вообще ни за чем. Даже за собой.
Ты правильно делал.
Да. Вот, вообще ушел в отрыв. Произошли тут опять метание говна. Походу. Я пропустил. Значит, игроки и бывшие художники Larian раскритиковали Свена Винки за продвижение генеративного ИИ в рабочих процессах студии для Divinity. Руководитель поспешно дал комментарий с IGN с пояснением.
Да, тут на самом деле можно просто очень быстро дать вводную, да, чтобы не растекаться мысли, не цитировать всех. Главное, что произошло. Свен Винки дал интервью Блумбергу, собственно, Джейсону Шрайеру, и имел неосторожность спиздануть, вот так бы я сформулировал, что они немножечко используют ИИ в основном для создания так называемых мудбордов. Что это такое? Это значит, ты начинаешь создавать игру, да, ты там, допустим, придумал какую-то локацию, и ты, значит, лепишь арты какие-нибудь, которые тебе передают скорее настроение будущей локации. Типа, что...
Референсы ищешь, да?
Да, что важно понимать, ты...
Pinterest.
Эти ИИ-картинки не попадут в игру конечную, вы их не увидите. Просто их используют художники, чтобы потом вдохновляться. Но интернет... Как всегда, посчитал иначе, что значит...
Вот это мне нравится, вот бывшие художники раскритиковали. Вот эти крысы понабежали, как только Свен Винки, значит, успеха добился, выстрелил с БГшечкой. Divinity трейлер всех вообще сразил. мы знаем, какая реакция была, все охуели, даже те, кто не любит Дюну. Трейлер был мощный.
Ну да, сразу вызывающий.
Вот эти ветераны студии, которые свой три в ряд делают ММОшный, блядь, такие...
А там понеслось. Там, знаешь, еще разработчики других студий, знаешь, поделились на две стороны, стали друг друга говном метаться. Там Джош Сойер из Obsidian сказал, что типа, а я вот и без ИИ справлялся, и показал, собственно, мудборды к игре Pentiment, он их выложил в Твиттер. Mm-hmm. А Вавра, наоборот, поддержал. А кто-то еще тоже наругался, кто-то еще защитил. Блядь, короче, интернет, соцсети взорвались нахуй из-за этого. Бедные это Свен Винки.
Экспедиция 33 отменяют впоследствии. Они тоже сказали, что пользовались. Там нашли вот это мое любимое. Нашли, блядь, текстуру какую-то, короче, сгенерированную ИИ, которую потом после первого же патча убрали, ее никто не заметил, но нашли. И все сразу пишут, зря мы голосовали за экспедицию.
Это, знаете, это просто... Как говорится, типичное мудачество, когда, знаете, король слаб, король может истечь кровью, Шархан не настоящий.
Слушай, на самом деле я уверен, что там 80% лукавят, жестко лукавят, потому что, ну, вот я общаюсь там, мы общаемся с разработчиками, я работаю с некоторыми, типа, инди-чуваками, и все юзают ИИ в плане поиска референсов. Потому что, ну, если вы зайдете на Pinterest, там как бы это сучья свалка говна, туда все заливают все подряд, включая, кстати, ИИ тоже. И это не всегда удобно найти именно то, что тебе нужно. А так ты вбил промпт, он тебе там что-нибудь нарисовал, тем более, что сейчас это вообще, блядь, тебе сразу там пейзаж просто, не знаю, Айвазовского он тебе нарисует лучше, чем сам Айвазовский, блядь. Сейчас меня тоже отменят за это.
Отменят. Мы им еще поможем, Стас.
В плане там того, чтобы это все добавлять в игру, типа, я в какой-то степени могу там согласиться, что это, конечно, будет видно, вот как вот задники, типа, подтянули яичкой, ну, не прикольно, короче. Но когда ты просто это обклеиваешь себе там на стену и рисуешь свое, опираясь там на какие-то референсы в
IP. То какое твое дело?
Да. Это просто процесс, это не сам создание, это просто процесс для создания.
Знаешь как, это все равно, чтобы вот я обклеил себе мудбордом там работы других крутых художников, а меня бы потом обвинили в том, что я типа плагиачу и ворую типа чужие работы. Вот примерно такая же логика идиотская совершенно.
И это, кстати, знаешь, что прикол? Это просто пошел весь, так сказать, говнопад только из-за того, что люди просто об этом решили рассказать. То есть есть куча, наверное, студий, которые молчат об этом, но почему-то все...
Меняют все.
Да.
Они даже могут это неосознанно делать. Мы об этом уже говорили, что даже если ты даже ищешь что-то на Пинтересте, возможно, там поиск через ИИ работает, чувака, а ты не думал типа об этом? Как тебе такое? Все, блядь, ставь плашку в стиме, братан.
Ну, это еще обратная история, знаете, этой фанатской дикой любви, потому что у каждой любви до ненависти всегда вот такой шажок. Очень смешно было. Когда Свен Винки, устав, короче, банить долбоебов в Твиттере, у себя в профиле написал, что, типа, чуваки, короче, я на празднике, типа, вернусь в январе. Сразу же репостнул какой-то хуй, там, блогер, там, 20 тысяч подписчиков и написал, да как ты смеешь? Ты мог бы извиниться, а вместо этого ты ушел и сделаешь нас виноватыми. Я ему написал, блядь, ты бы лучше перед мамой своей извинился за то, что ты ебла.
Уходим на международный рынок.
Но Стас, ты в понедельник жди на ДТФ новость, что ведущий Ход Котами спизданул, что ИИ нарисует лучше, чем Айвазовский. Я уже вижу этот заголовок.
Автор Никита Литков.
Да.
Жду. Ну, короче, господа, да. Конфликт ебаный, делать нехуй людям перед Новым годом. Вот и решили, так сказать, взбодриться.
Лучше салаты режьте.
Да, взбодритесь. Осталось полторы недели, господа, так что давайте без хуйни. А, значит, что у нас? После этого Ларин, естественно, проведет QI-сессию с сотрудниками и разных отделов на фоне скандала. Фанаты смогут задать свои вопросы, например, разработчикам, а не руководителям. Ну, пошел вот этот...
Damage Control.
Damage Control, конечно же. А потом, после этого, еще новость от Ларин, что решила оптимизировать Divinity уже на ранних стадиях из-за подорожания оперативной памяти. Ну, тут хочется сказать, а хули вы ждали, блядь? Ну, типа, не нужно ли было просто оптимизировать игру, не ждать, когда что-то подорожает, у нее исчезнет, блядь, и вот, ну, априори да, это, просто этим заниматься. Это,
знаешь, удивительная связь, что, знаешь, вот эти вот ролики, где код делает пу-пу-пу-пу-пу-пу, привели к тому, что разработчики вынуждены игру, блядь, оптимизировать.
Да, да, делать что-то с этим, а не по 20-30 лет потом после ее выхода, блядь, патчами ее задал. Ну, то есть какой-то плюс, наверное, ну, такой себе может быть, но есть, наверное, разработчики сейчас поймут, что все их игры, блядь, уже не поиграют с топовым железом, потому что его нету просто на рынке. Блядь, надо что-то будет делать. Придется работать, блядь.
Опять же, да.
Ну, у них есть схематоза, которая с BG3 сработала, типа год в раннем доступе, или сколько они там были. Мне кажется, тут то же самое будет просто, и все. Правда, BG3 вышла все равно сломанной там в третьем акте, но может, поработают получше.
Может быть, да.
Штат побольше. И им в помощь.
Да, да.
Армию пускай нанимают, блядь, танцующих.
Так что всем успехов.
Это наш новый комьюнити-менеджер. Такой, блядь, нейрокод сратый. На все вопросы танцем отвечает в Твиттере, блядь, вот это знаешь, было бы охуенно.
А вот этот из мема, где, типа, когда девушка на тебя кричит, и ты смотришь на кота, и он там...
Да-да-да-да-да.
Сука, не могу.
Чушь, бля, какая.
Значит, да, так как нас на прошлой неделе не было, но информация, так сказать, актуальнее...
Менее актуальной.
Менее актуальной не становится.
Да! Вот, спасибо. Значит, Кубикон Игромир, значит, мы были, мы в своих мини...
Последний раз.
Возможно, а может, наоборот, сказали, заебись, красавцы. Или, а может, никто ничего и не видел, знаешь, с другой стороны, так что тоже. Значит, прошел 3 дня, в принципе, не знаю, можно ли назвать это успехом, но было для Игромира, я имею в виду, да, но... В принципе, если они уже анонсировали Игромир на 26-й год,
то, в принципе... Да, уже Early Birds уже запустили даже билетики.
Да, да, что... да, который пройдет теперь с 30 октября по 1 ноября.
Там же, кстати.
Вот, да, так что в 25-м мероприятие посетило 53,5 тысячи человек. Вот, уже отчитались. Ну,
свои наши впечатления, уже... да, вы можете в телеграм-канале, у нас есть видосы, плюс мы в пятницу выложили для 4PDA наш материал текстовый, если кто не любит смотреть видосы, а любит читать буквы, как бы, пожалуйста. Если вы любите слушать ушами, ну, в целом нормально, для нового старта, может, будет лучше, да, в следующем году. Как-то так.
Но, опять же, да, самого Игромира мало, Комикона много. Да. Причем хотелось разительно
бы, хотелось бы побольше Игромира, поменьше Комик-Кон.
Хотелось, ну, баланс, половина того и того, да. Хотя бы, чтобы оно соответствовало названию, да, потому что так, как будто вот для Игромира там делать нехуй. Буквально. Вот, но все равно это было неплохо. Вайбы вот эти вот, которые, да, когда все на одной волне, все любят там вот этот гик-культуру такую, да, прикольно, люди, косплееры, семьями приходят, да, что прикольно тоже, да, там был косплеер в это... кого он там косплеил? Какого-то офицера из Вархаммера, да, вот этого комиссара, и у него рядом коляска вот с ребенком. Вообще, я думаю, блядь, ну это хорошо, хорошо, это, конечно. Вот. Так что, да, если вы вдруг пропустили в этом году, то, ну, сходите в следующем, посмотрите. Может быть, даже еще
сейчас
и лучше.
Сейчас билетики прям дешево можно урвать, пока да? есть. Хотя, наверное, уже их нет, но все равно да. попробуйте.
Да, так что таких мероприятий у нас мало. Либо они есть, но это такие местечковые, да, в каких-то других городах проходят всякие конные. Но этот считается почти что главным. То почему бы на нем и не побывать? Просто ради интереса. Так что думайте подписаться. Оплатите. Оплатите, пусть сходите.
На год на за год. 5000. Ой, спасибо.
Спасибо. Что ж, революция. Революция ужасов на Ютубе. В 29-м году состоится первая трансляция показа Оскара.
На Ютубе.
Эксклюзивная, я так понял, да? То есть, да. Типа, вот именно только у них будет?
Yes. То есть, это...
А что делать дедушкам и бабушкам, которые не знают, что такое Ютуб?
Поплакать?
По телевизору они не посмотрят. Это похоже, кстати, знаете на что? Это похоже на то, как Окко, не сочтите за рекламу, купил права на показ Лиги Чемпионов, и раньше же можно было посмотреть по телевизору их. Uh-huh. Сначала на НТВ показывали долгое время, вот всегда ты включал НТВ во вторник или в среду, 22:45, у тебя Лига Чемпионов. Потом оно перетекло на матч, и сейчас вот последний год купил это все Окко, и бесплатно ты уже ничего не посмотришь, только в интернетике. С одной стороны, как бы удобно, наверное, потому что все сейчас юзают интернет, а с другой стороны, вот за старшее поколение немножко обидно, потому что если вот, например, как у дедушки моей жены нет интернета, не умеет он им пользоваться, а футбол он любит, и вот не смотрит он больше Лигу Чемпионов. Так что как-то так.
Ну, это означает, простите, что все-таки мир потихонечку меняется, и все-таки старые...
Ебанулся.
И какие-то старые вещи неизбежно отмирают, да. Как бы они пытались на разных каналах показывать.
Не, опять же, это только в 29-м году. То есть еще как минимум 2 года будут показывать его...
Ну да. Но YouTube все-таки это не стриминговая платформа. Это типа, мне кажется, YouTube сейчас настолько везде, что... Это лучшего варианта и не подобрать, чем перейти в интернет.
Это телевизор 2.0 уже, давайте.
Да.
Потому что так как все продюсеры и продюсерские компании, центры ушли тоже на YouTube, создают свои не менее интересные или кринжовые программы, так называемые, да, там оплачивают блогеров, это все уже блогерство называется, да, и куча контента есть всякого разного, что... Ну,
и для бабушек. И для дедушек.
И для кошечек, собачек, и для ублюдков всяких шизанутых, которых надо банить нахуй. Тоже для этих уродов есть контент, понимаете?
Я надеюсь, что Оскар в 29-м году будет вести яичный кот тоже танцующий. Есть
вообще. Оскар.
Мурмяу. Вот будет полный мурмяу. Катаны, катанессы, блядь.
Да? We live in the future.
Да.
Что ж, Sony и Tencent достигли соглашения по делу о клоне Horizon. Игра пропала из Steam и EGS. Стороны больше не будут обсуждать эту тему. А мы продолжим. В июле Sony под...
Как вообще? А ее нельзя будет купить, или она в каком-то сторе внутреннем будет? Блин, я так хотел, чтобы Tencent эту Sony просто и в хвост, и в гриву, все-таки испугались.
Ну подожди. Значит, смотри, в чем ситуация? Значит, есть фабрик и details. Все-таки, которые нужно учесть. Значит, в июле Sony подала в суд на Tencent за плагиат франшизы Horizon в игре Light of Motiram. Может, оно и к лучшему, значит, так кажется. Значит, ее представили в конце 2024 года. Sony назвала игру откровенной копией, что, в принципе, как будто да.
Ну да, там один в один, да. Там даже, блядь, ну, бессмысленно спорить.
И потребовала, чтобы суд запретил Tencent дальнейший плагиат ее игровой серии. Уже в начале августа Tencent изменила оформление Light of Motiram на странице в Steam. Количество сходств с Horizon сократили, но они все еще были заметны в общем стиле адвенчуры. Теперь Tencent и Sony объявили, что достигли конфиденциального урегулирования вопроса и больше не будут обсуждать эту тему публично. Вместе с этим Light of Materam пропала в Steam и EGS. На странице игры в SteamDB теперь отображается уведомление о том, что приложение отныне недоступно в магазине. Пока не ясно, значит ли это, что проект решил полностью отменить или кардинально переделать. В ходе разбирательства ранее также выяснилось, что еще в 2024 году Sony отказалась от предложения Tencent о совместной разработке игры в серии Horizon.
Мне кажется, тут вот это вот конфиденциальное соглашение, возможно, в нем состоялся какой-то денежный перевод, наверное, из студии Sony в Tencent. И я теперь чувствую, понимаете, новая схематоза. Смотрите, берется какая-нибудь под эгидой большой компании, большого издателя, это важно, да, чтобы не инди, делаем клона любой игры Sony, выпускаем, Sony обижается, платит нам, чтобы мы ее убрали из магазинов, мы в шоколаде.
При том, что, купилась разработка.
Да, да. Потому что, наверное, как будто мне почему-то кажется, как будто Sony боялась, что у Tencent получится лучше.
А, мне кажется, получилось бы. Учитывая, что Tencent они делают все-таки сейчас корейская Horizon. Ну, да. Я думаю, они просто побоялись, что они как-то одновременно выйдут, и корейская Horizon так нахуй никому не нужна, а так и тем более.
Да. При том, что Tencent это Китай или Корея? Я забываю все время.
Китай.
Ну что, Китай сейчас многое, да, берет и делает, и туда вливаются большие деньги, и они получают еще больше денег, да, от игроков. Что может и потеснить Horizon. А как мы знаем, Horizon это рок изобилия, это же Клондайк Sony, это же
франшиза номер один, да.
Медиатор судьбы или с легким паром.
К сожалению. Вот бы Tencent купил Sony, вот это было бы вообще красиво.
Да. Да, это было бы очень интересно.
Да.
Может, хотя бы игры бы выходили. Вот, что ж, посмотрим, что будет дальше. Как дальше Sony будет выкручиваться? И что вообще Sony делает, блядь, заебало?
Кроме как в судах договаривается.
Я не... Да, и недавно...
Санос и Интергалактик, вот они что делают. Я
угарнул сейчас, перед, да, началом стрима, перед началом записи тоже некоторые новости почитал, и после The Game Awards там, знаете, пошло такое. А вот Sony сделали свой Sony Awards и победила Ghost of Yeti, и никому вот вообще всех разъебав. Я такой, блядь, нихуя. Очень рад. А PC Games, лучшая игра, это этот Kingdom Come Deliverance 2. И я такой, да вы что, как классно. Кто, а кто? Ой, ничего себе, неожиданно-то как. Короче, да. Короче, смех и грех, господа. Ну это, чё, как дети? Так понятно, кто победитель.
Чё вы придумали? Конечно, есть только одна игра. Давайте уже закончим на этом.
Но есть и другая игра, которую мы все, мы все ждем, да,
потому что
это интригующее дерьмо. Проблемы невесомости и более открытая игра. Чем может показаться Owlcat The Expanse Osiris Reborn? Студия адаптировала нарративные инструменты под Unreal Engine. Директор геймдизайна.
Давай.
Тебе кажется, что директор геймдизайна Леонид Расторгуев и технический директор Алексей Дробышевский из Owlcat рассказали о блоге Epic Games о работе над Unreal Engine 5, да? Тебе вот это показалось?
Вот это для создания своей первой
экшен-РПГ. Нарратив остается в центре внимания, и часть инструментов для него перекочевала из предыдущих игр студии вроде Warhammer 40,000 Rogue Trader, сделанные на Unity.
И это, мне кажется, очень прикольно, потому что, мы все ждали, просто экшен-адвенчуру, да, стрелять, там, может, какой-нибудь легенький выбор, но, да, они рассказали, что вот эти вот системы их из предыдущих игр, которые отслеживают решение игрока, твои выборы действительно влияли на сюжет, объединить вот этот вот графонистый, масс-эффекта подобный, блокбастер с нарративными инструментами из вот этих вот классических RPG типа Pathfinder, мне кажется, это очень мощно может быть. Ой. Тут просто я держу все пальцы скрещенными на всех своих конечностях, чтобы это все получилось и работало.
Мне еще, да, удивило, что ребята отметили, что в начале All Cut рассматривали идею мультиплеера, под который, слава вероятно, Богу, подразумевается нет. кооператив и из ее предыдущих тайтлов. Однако он оказался неуместным для A-Series Reborn и от AD отказались.
Спасибо.
Вот, ну что тут еще? Признали, что создание A-Series Reborn дается значительно сложнее. Согласен, ребят, поработать нужно. Не то, что тоже с Rogue Trader через 2 года сделать игру. Нормально работоспособны. Чем работа над играми вроде Rogue Trader, поскольку уровень проработки совершенно другой.
Они там нормально разморачиваются, они же там астронавта бывшего, короче, да? Консультируются, там как, что в космосе,
ведется. Да, вот, да.
Круто.
Они гордятся, да, что проработку условий невесомости, понимаешь, которые сложно реализовать. Короче,
ну да, я просто вот знаешь, продолжаю.
Как мы вначале, знаешь, как мы с тобой, вот Никита сказал, вот сделали, как в анабиозе вот этот вот, знаешь, вот технологию, которая вот они тоже такую, типа, делают такую, ну, вроде не было, да, вот такой технологии невесомости в играх, да, ну, по сути, ну, просто...
Она условная, там, ну, летаешь условно, просто да. с небольшим ревербом, я не знаю, как это по-русски сказать, типа, вот, чуть-чуть ты вот дальше плывешь.
Ну, да, и все. С инерцией, да, вот это вот. Ну, если только в Dead Space, ну, и то тоже такое...
Да-да, очень... условно.
Да-да-да, а тут вот, знаешь, когда вот, вот я вижу наших, да, когда они хотят вот эту какую-то вот штуку, вот прямо сделать ее настолько, блядь, что все охуели. Да-да-да-да-да-да-да. Прямо что-то, блядь, давайте.
Ну, и это очень в тему, потому что я сейчас продолжаю читать эту цикл этих книг, и, ну, в книгах очень важна именно физика происходящего, то есть там космос, инерция, движки, как это влияет на человеческий организм и т.д. и т.п. Так что да,
вообще, круто. Мне вот что нравится, плюс-минус, вот в космосе, в космических играх, да, плюс-минус, как сделан звук.
Никто не услышит твой крик.
Да, ну типа он такой, знаешь, глухой намного. Вот. Это даже вот, я забыл, где было. Да, в том же Halo 2, когда ты вот, да, в самом начале на космическую станцию, там, на поверхность выходишь, там прям слышно, да, вот эти вот глухие выстрелы. Там в других играх тоже, когда все, ты понимаешь, что ты вот в полнейшей тишине. Ты слышишь только звук, да, своего биения сердца, как ты дышишь, вот. И очень глухо, когда там выстреливаешь из оружия.
Да,
вот,
да,
когда
да,
еще и с этим, еще вместе с нормальной такой-то невес... Ой, это все, это игра года. Пацаны, мы уже знаем, спасибо.
Да.
Analytics от слова «Анел». Выручка от видеоигр по миру увеличится на 7,5% в 2025 году.
Пиздец.
Ну, то есть Battlefield 6 станет самой прибыльной игрой на ПК, а eSports FK26 на консолях. Понимаете? И, походу, это... Что-то это...
Знают.
Что-то придумали, походу. Знают что-то. Значит, согласно отчету компанию NIZU, ожидается, что глобальная выручка от видеоигр в 2025 году достигнет 197 миллиардов долларов. Это на 7,5% больше по сравнению с 2024. Так как окончательных данных о продажах за 2025 год еще нет, прогноз опирается на информацию с января по ноябрь. Согласно заключениям NIZU, выручка консольных игр достигнет 45 миллионов долларов, что на... 4,2% превышает показатель 2024 года. Мобильные игры, в свою очередь, обеспечивают 108 миллиардов долларов, что составит рост на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Короче, индустрия, сука, не мертва. Как бы да? это не хотелось. Люди все еще покупают игры, что на ПК, что на консолях. И
все больше денег туда вливается, кстати, всеми.
Что прикольно, вот посмотреть, ну, опять же, да, это список по мнению, да, аналитического центра, да, это не тоже неправда в первой инстанции, да, то бишь это все вот, по своим, мне кажется, что так должно выглядеть, вот это называется, да, что на консолях вот в 2025 году первые 5 даже 6, даже 7 игр, это даже не эксклюзивы, по сути. То есть это eSports, FK26, NBA, на удивление, 2K26, Battlefield 6, eSports Madden NFL 26, MLB The Show 20. MLB это, кажется, этот...
Бейсбол.
Это новая их подсерия. А, бейсбол?
Это бейсбол. Не новая, это старая.
А, MLB. А, да-да-да-да-да. Они же выпустили колледж еще.
Вот, и Assassin's Creed Shadows, и eSports College Football 26. И только потом идет Ghost of Yetei.
Чё с ебалом у Sony и Microsoft, мне хочется сказать, потому что топ-6 самых, блядь, приносящих прибыль игр — это все EA Games.
Да! Да, да. Ну то есть, да. Хоть они и корпорация зла, но эти суки знают, как делать деньги.
Да просто, ну типа, да, просто Sony, Microsoft, спорт, думайте про спорт, давайте спорт, что-нибудь тоже.
Да. Ой, да, да, хочется, да. FIFA там как раз лицензию свою раздает направо и налево, опять? Давайте, суетитесь. Ну да.
Подожди. Они сейчас, они же до этого, я так понял, забрали у EA права на FIFA,
да? Да, 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 FIFA больше нет. FIFA сейчас выйдет на Netflix, мобилка какая-то сратая в 2026 году под названием FIFA. Да. Что это будет, хуй его знает. И 2K, по-моему, делают футбол свой, не знаю, под FIFA или не под FIFA, но они его делают к чемпионату мира в США в 2026 году. Если сделают, херу, что-то давно новостей не слышал. Вот, поэтому так, да.
Ну вот, кстати, интересно, что если у консолей это вот эти вот EA и мультиплатформы, где нужно донатить до хрена, да, по сути, во всех этих играх, по большей части, то на ПК это в основном игры, кооперативы, вот эти вот дешевые кооперативы на 2-3-4 человека.
Репо.
Репо, Шедул 1, Ark Riders, этот... Да, Monster Hunter Wilds, кстати, туда попал. Oblivion Remaster, Цивилизация 7, Dune Awakening. Ну, то бишь, такие вот игры, где можно с пацанами или с девчонками поиграть, понимаете, на пару. Borderlands,
кстати,
4.
И вот, кстати, на фоне этого вот следующая новость как раз интересно звучит. Вот на фоне того, что ты сказал про кооператив.
Ага. Ну, про кооператив, значит, да. Авторы. Terminator Survivors отказались от раннего доступа и кооператива. Выживач отложили на неопределенный слог, блять, срок.
Слог.
Причем выживач, и которым нету кооператива, как будто это немного... Вот как будто сейчас кажется немножко странным решением.
Да, я думаю, что они отменят его нахуй.
Ну,
а даже так.
Если что-то кажется, как будто бы что-то как-то не туда что-то пошло.
Ну, короче, в общем, не знаю, отменят или не отменят, но просто мне кажется, это очень редкий случай, когда, блядь, вот такой, типа, пикашный, значит, этот выживач вдруг отменяют нахуй кооператив и говорят, что, типа, мы хотим, чтобы вы сосредоточились на эксплоринге мира, значит, вот на сольном вот этом вот творчестве. Нихуя себе! Это значит, либо что-то...
Слушай, прям... но этот же бедолажный вот этот подводная дичь, Субнатика. Это же тоже изначально, по-моему, да, соло-игра.
Но тут еще и смотри, контекст самой игры. Ты Субнатика, потому что Субнатика тоже есть кооператив.
По-моему, его там просто добавили, но не сразу. За дополнение его... с таким. Ну, может, ну, я путаю, я не знаю.
Но его добавили. Знаешь, даже как бы.
Ну да.
Вот,
ну,
по да. итогу, потому что все сейчас все выживачи, ПКшные, по большей части, имеют кооператив, потому что это. Ну, опять же, да, это с друзьями весело, и это комьюнити, которое.
Это база и основа.
Там, может... Да, это база, это основа, ты создаешь буквально. А тут у тебя мир, да, постапокалиптический, где ты выживаешь, еще должен, по идее, с другими людьми и кооперироваться с ними, чтобы противостоять какой-то угрозе. В отличие от Subnautica, где ты просто куда-то попал, и ты должен выжить.
Ты Робинзон, да. Ну, то есть, ты один.
Да, да, но тут, поэтому тут в Subnautica понятно, почему есть одиночный режим. А вот тут у тебя прям вот подоплека, да, вот, предыстория, что вы выжившие должны выжить. Но ты один теперь, да, то есть у тебя нет какого-то, да, кооперации с другими игроками. Не знаю, если там будут вообще другие хотя бы NPC, да, но хотя должны по идее. Если их там не будет в принципе, и ты просто один в городе, да, выебываешься на этих терминаторов, ну это какая-то немножко это, ну рушит какой-то вот вайп выживания, да, ты становишься каким-то, блядь, Рэмбо.
И восстали машины из пепла ядерного огня.
И восстал игрок, жопошник 38 из ядерного пепла. Уебал всех терминаторов.
И построил дом.
И построил дом, блядь, с котиком на веранде, да. Охуенно, вот. Джон Коннор одобряет, блядь, спасибо, блядь. Ну, как говорится, что бы ни делали, я надеюсь, все к лучшему. Господа, надеюсь, они сделают игру своей мечты, и все будут довольны по итогу, вот. А так сомнительно, но окей. Ой, ну, как говорится, милота недели. Уже тоже такая популярная новость, но, может, кто не следит за этим, напомним. Значит, российская стримерка, блядь, все. У меня бабушка со стримершей соединилась. А российская стримерша, бабушка Ольга, победила в номинации «Лучший игровой момент» на международной премии «НУС». 25, давай-ка.
Нус, круто. Поехали.
Нус, да. Нус.
Она... До этого она еще победила, кстати, на отечественной, на... точно такой же премии.
На Слей, да. Там, по-моему. Да-да, ну это знаешь, ну, это так. Лучше не будем трогать то, что сейчас не очень любят. Сейчас. Выиграла, но зато, знаешь, ладно, у наших выиграла, то-то понятно, зато мы еще и там выиграли, знаешь.
Ну это круто, это круто. Да, значит, бабуля вообще топовая.
Как говорится, а что она сделала, вы хотите спросить? А она ебанула эйс, а это значит, что она убила пятерых, всех игроков вражеской команды, сама в соло, в Counter-Strike 2. Просто разъебала, в одиночку.
Какие у тебя будут оправдания?
Да.
Неудачника.
И это, знаете, еще такой вот момент, что показывает, что, в принципе, игры все возрасты покорны. То есть даже вот сейчас, да, наблюдают, что многие там старики вот просто сидят дома и не знают, чем заняться, знаешь. Хотя вот, казалось бы, вот у тебя бабушка, которой, если я не ошибаюсь.
И знаете, что самое крутое, что мне кажется, у нее, может, это какие-то очки супер для дальнозорких, потому что я видел этот ролик, где она их убивала. Она, ну, типа, сам прикол в том, что она практически не двигается, да, она там не скользит, не подпрыгивает, как вот долбоеба в колде. Она просто вот их ждет, они выбегают, но они выбегают методично. Так далеко, что я бы в видеоигры не попал бы, блядь. Она, блядь, делает всех просто моментально. Это, конечно, круто.
Она, ну, во-первых, она давно вообще стримит, уже лет 5, кажется, если не ошибаюсь. Ну, то есть, да, уважаемый во многих в рус-сегменте стримерша. И она постоянно играет в Counter-Strike, по сути. Да, она прям любит, она тренируется, ей нравится с ней. Даже и многие стримеры по КСу играют, ей помогают, вот это все учат.
Ну, я хотел бы еще, знаете, что сказать? Вот, знаете, бабушка, там, сколько ей там, 70 лет, делает эйсы в Counter-Strike 2, блядь, моментально просто убивает врагов. И тем временем молодые, знаешь, там люди там лет по 30. Я не попадаю в тайминги в экспедиции 33. Так постарайся, ёпты. Твоя бабушка, блядь, тебя делает, блядь. Ну, не стыдно тебе?
Ну.
Лоб здоровый.
Как бы в игре ты еще не только персонаж твой развивается, но и ты должен стать лучше в игре, блядь. Это смысл, сука.
У меня уже реакция не та, а у бабушки какая реакция, а?
Бестолычи. Идите. Не позорьтесь, не умеете, не играйте тогда и рот закройте.
А бабушке Ольге здоровья.
Здоровья, да.
Побольше киберпобед и обычных тоже побед.
Больше эйсов и кейсов.
Можно я, знаешь, я тебя попрошу, чтобы последнюю новость, она такая, одной строкой, я думаю, можно я ее прочитаю?
Она ебаная, меня, да, я согласен.
У меня, сразу, конечно. У меня сразу есть ответ.
Ты сгорела? Просто.
Не, у меня просто есть ответ сразу. Ага. Значит, новость заключается в том, что Хидео Кодзима, великий манипулятор и гений, мастер тайных искусств, заявил, что игроки могут получить намек на суть хоррора OD, если посмотрит тизер-трейлер 100 раз. Пошел нахуй. Еще вопросы есть? Бурят, блядь. Мне делать нехуй.
сто раз, блядь. А можно было бы сократить, блядь?
Да, как-нибудь, блядь.
Мне кажется, просто после сто раз посмотришь трейлер, у тебя просто кукуха отлетит, и ты там уже просто не только на Америке увидишь, ты уже весь сюжет, блядь, игры узнаешь. Просто в дурке, блядь.
Посмотрел тизер УДИ сто раз, стал КО. А?
Мне кажется, просто этот Кодзима в последнее время слишком дохуя поверил вот в эти вот мемы про гения. Чувак, остановись, блядь.
А когда его по носу щелкнули тут недавно, а? Что-то...
Убежал из зала.
Иди сто раз посмотри, как экспедиция выигрывает Готи, блядь, долбоёб.
Ну сейчас тебе скажешь, что он не убегал!
Да Токио!
Он стоит, сидел и радовался!
Да, да. Короче. Дай бог здоровья. Но УДИ ждем.
Но УДИ ждем, конечно.
Что насрет опять? Хуйни свои с умным ебалом, блять.
Тоже, да, все мы понимаем, да, что сейчас УДИ сейчас немножко ушла немножко вдаль, потому что, да, там из-за проблем с актерским составом, да, так как, к сожалению, умер один из актеров.
Удакир, вот, да.
И сейчас, естественно, игру ждет какие-то, грубо говоря, пересъемки, переделать, это все дела. То бишь, не позавидуешь. Да, да, потому что тоже время, деньги, нервы, все дела.
Я понял. И он такой решил, мы пока переделаем, ну, посмотри сто раз тизер, блядь, и похуй, я не знаю.
Да, пока мы ждем, да.
Да-да.
Просмотры на ютубике накрутятся, монеточка лишняя капнет нормально.
А там, прикинь, когда там через сто раз посмотрели там ролики на ютубе, я нашел отсылку, и там просто из темноты такой Хидео Кодзима фак показывает.
Нет, там этот нейрокод, блядь, пум.
Еще один, да. Это отсылка к мему. Ааа, гений. Ой. Так что, господа, вот такие были новости на этой неделе.
На этот час.
Передаю слово нашим господам. Пускай расскажут, поведут, чем они занимались, кроме своей жизнью.
Ой, господа. Всякой
сынь. Спасибо большое.
Что, Никит, я очень хочу от тебя услышать про «Бегущего по лезвию». В какой-нибудь другой раз, а пока про «Бегущего человека» мне расскажи, пожалуйста. Потому что я, блядь, название перепутал. Да, я просто все никак не могу почему-то заставить его себя посмотреть. У меня как будто, знаешь, какой-то невидимый барьер, блядь, стоит и отталкивает
я
меня.
Я понимаю, у меня...
Барьер в виде Шварценеггера?
Я только нажимаю на кнопку, он, блядь, дверь выламывает такой. Докажите ваш паспорт, блядь, или что он там.
Get down, stop. Don't watch.
Get to the chapa.
Hasta la vista, baby.
Get to работа right now.
Посмотри трейлер сто раз, блядь.
Короче, я просто, ну, я, у меня тоже такой же блок против большинства, наверное, фильмов, которые выходят. Я не могу что-то себе заставить. А «Бегущий человек», во-первых, я просто читал книжку оригинальную. Это одна из первых книг Кинга.
То есть ты умный еще, да, у нас?
Блядь, типа, выёбываешься.
То есть ты еще и читаешь, да, сценарии. Спойлеришь, я бы сказал.
У него, короче, этот был псевдоним Ричард Бахман, под которым он издавал самые ранние вещи, которые, типа, раньше не издавались. И вот, типа, он в 70-х написал «Бегущего человека», где-то в 80-х он его издал, и по нему сняли фильм с Шварценеггером, который там многие смотрели в детстве. И, ну, он совершенно не был похож на книгу. Вообще просто. То есть они взяли общую концепцию, что, типа, там есть какое-то шоу, где, значит, охотятся специальные там агенты, чтобы убить одного какого-то человека. Если он выживает, то он срывает куш. Вот. А все остальное, включая эстетику, включая, в принципе, географию, я бы даже сказал, место действия, все было изменено, потому что там все в каких-то было там ангарах, подвалах, они там что-то по шоссе Шварценеггер там побегал, всех убил, короче, вернулся, победил. Вот. А в книжке было не так. В книжке там принцип был в том, что ты прячешься вообще по всей Америке, ты путешествуешь, где-то там скрываешься. Ну, то есть такая это была длительная история. Ну и, конечно, там было много вот этого модного тогда, это же 80-е, киберпанк, значит, будущее ведущие корпорации захватили, никакого правительства, бла-бла-бла. Вот. И новый фильм, он как раз он ближе к книге. Его снял режиссер Эдгар Райт, которого многие любят там за его всякие вот эти вот музыкальные номера, вот этот вот фильм «Малыш на драйве», также он снимал вот эти все типа крутые легавые, вот эти все крутые, значит, комедии. Что касается фанатов Эдгара Райта, вот именно как режиссера, они, наверное, разочаруются, потому что тут от него не очень много, кроме саундтрека. Саундтрек тут типично райтовский, к месту и не к месту включаются лучшие инди-хиты всех лет. Ну, типа, ты даже иногда такой думаешь, блядь, вот здесь можно было бы и обойтись. Вот. А в остальном вот этих вот всех его резких смен кадра, значит, вот его, значит, творческой свободы практически нет. Это довольно классический такой киберпанковый боевик с Гленном Паулом в главной роли, который, я так понимаю, теперь становится нашей главной экшен-звездой в последнее время. На самом деле, я, честно говоря, не очень понял к нему претензии. Я пытался, значит, читать какие-то рецензии. Я слушал сольный подкаст Андрея Загудаева. Кстати, послушайте наш с ним выпуск замечательный. Он в сольном своем подкасте вот где-то минут 40 про него говорит, типа, что вот вроде и это хорошо, трюки крутые, графон крутой, артисты хорошие, но с точки зрения идеологии концовка какая-то неправильная, потому что Эдгар Райт не очень понимает состояние современной Америки. Я, честно говоря, не понял вот этого момента. Ну, то есть, я вообще максимально далек от, знаете, вот эти борьбы левых и правых. Может быть, в этом дело. Мне показалось, что концовка, она, во-первых, посветлее, чем в книге, потому что в книге, как всегда, у Кинга все намного безысходнее, мрачнее, как вот мы говорили про эту долгую прогулку. Что там тоже хуже концовка. Здесь тоже, как бы, в книге концовка хуже. Здесь она такой относительный плюс-минус хэппи-энд. Но при этом, как это снято, я вот, честно говоря, давно не видел просто таких вот просто фантастических боевиков. Ни в мире супергероев, ни в мире, блядь, фэнтези, ни в мире там какого-то очередного межмедийного... Да-да-да, межмедийной франшизы, сиквел фильма 1973 года. Нет, просто типа просто фантастический боевик про чувака, который в отчаянии, и он злой. Вот он, знаете, типа, знаете, не злой в плане, знаете, он типа антагонист, он типа там злодей, а он просто, он пышет изнутри яростью, потому что он, блядь, ну, живет в бедности, у него маленький ребенок, болеет гриппом, лекарств, ну, типа, не за что там взять, там у него жена вынуждена в каком-то ресторане там в короткой юбке крутить жопой просто хоть что-то, чтобы заработать, а его выгоняют с работ просто потому, что он вел себя по-человечески, типа, он спасал каких-то людей, да, там, своих сослуживцев, он предупреждал о том, что на каком-то заводе там радиационная опасность, его за это все поувольняли, и он просто, вот он, блять, вот он просто вот еле сдерживается, чтобы всем, ну, не дать пиздюлей.
Несправедливость
да. мира, да, и он идет, короче, на это шоу, и он как раз ему немножко развязываются руки, и он начинает, собственно, там эту ярость несколько выпускать. Наверное, да, с точки зрения морали, это, возможно, неоднозначный герой, который, может быть, и не заслуживает своего хэппи-энда, может быть. Но в целом ты такой смотришь, блядь, ну, дурацкие шоу, вот, знаете, вот, которые доходят до бреда уже, блядь, на Ютубе мы смотрим какого-нибудь мистера Биста. Они вот есть, мы их наблюдаем. А несправедливость корпорации, которые там типа один в золоте, а там 500 человек уволены, тоже есть. И в принципе это вполне такое актуальное кино, которое и приятно посмотреть, потому что он очень разнообразный. Он то в одном городе прячется, то в другой уезжает. Здесь, значит, разъеб в отеле, тут какой-то маленький городок, здесь какое-то шоссе. И ты такой просто вот кайфуешь, как в старое доброе время, как будто VHS-кассету нашел пиздатую. Знаешь, вот это вот еще ручкой на бумажке написано, там типа «Бегущий человек, боевик, комедия, криминал». Вот это вот. Так что да, мне кажется, я бы мог посоветовать даже тем, кто не
написано
очень...
«Снизу написано «Голые смешные», серия 3.
Да-да-да-да.
Поверх
снято. Это же кассете.
На середине где-то прервалась.
Так что я бы посоветовал всем, даже кто не любит Гленна Паула, потому что мне здесь кажется, он очень к месту и очень в тему. Здесь также...
Нормально, да, я вот как раз хотел спросить, потому что Гленн Паул такой, ну... Он вроде нормальный, типа, актер, но почему-то вот он какой-то вот, блядь, какой-то...
Ты понимаешь,
вот,
я могу даже, мне кажется, объяснить, чем... Мне он тоже не нравился в основном тем, что он как будто маслом, блядь, намазанный какой-то, понимаешь, да? Типа, ну, типа немножко, да, ненастоящий.
Вот, его пытаются как будто бы сделать звездой боевиков.
Да.
Типа, вот прям пихают, короче.
А здесь он, понимаешь, он такой, он еще и с юморком, он, знаешь, это одни вынужденные вот эти вот бегущие, по сюжету, помимо того, что за ним там охотят, и когда их находят, за ними начинают вот эти дроны с камерами летать, они еще должны каждый день снимать себя на видео, типа делать там какой-то короткий ролик и отправлять это типа по секьюрному какому-то каналу вот эти кассеты. Вот. И он тут периодически начинает, знаешь, просто такой, типа, знаешь, там был разъеб, короче, целый отель взорвался, там, короче, там произошел экшен, и он в какую-то канализацию пал, и из этой канализации снимает тебя, и такой, я еще живой, и такой, фак, показывает в камеру. И какой-то, знаешь, такой живой, настоящий получился. Так что Гленн Паул молодец, Джош Бролин, которого что-то в этом году дохуя, блядь, реально, я фильмы 3 подряд
сейчас посмотрел. Сейчас еще расскажу про него.
Вот. Джош Бролин тут как раз вот этот вот продюсер шоу, который, знаете, Джефф Килли, Джефф Килли, точно, спонсор моего шоу я, вот такой там Джош Бролин. И Уильям Эйч Мейси, которого давно не видно. Майкл Сера у него есть. Майкл Сера у него маленькая, да, очень смешная роль. Типа, знаете, такого задрота, который, типа, всегда ждал, что за ним придут государства. И вот он тут... И он дождался, наконец-то. И он там жертвует собой, да, очень смешно. В общем, приятный боевичок. Не часто такое бывает, так что всем
класс.
Советую.
Сегодня тогда гляну. Я просто, пока ты рассказывал, у меня открыта страничка с фильмом «Достать ножи. Воскрешение покойника», о котором я сейчас расскажу. Я подумал, что «Достать ножи. Разъёб в отеле» будет отличное название для следующей части. «Достать ножи. Воскрешение покойника» — еще один фильм от режиссера, которого многие любят, Райан Джонсон, который как раз нашел себя вот в таких детективных историях, создал, грубо говоря, новую франшизу, потому что и ее полюбили, потому что, по сути, у нас сейчас детективной такой вот франшизы нет, наверное, кроме вот этой вот Кеннета Брана с его Пуаро, вот этим вот, блядь, возвышенным где-то в небесах, как он, я играю самого себя, снимаю себя, сценарий пишу я самый лучший на свете. Смотреть на это порой невозможно, поэтому «Достать ножи» — великолепная альтернатива этому всему. Вот, тут тоже играет Джордж Бролин. Вообще хочется сказать, что мне, по крайней мере, вот третья часть, она понравилась больше, чем первая, хотя первая больше как бы оценена, и, наверное, она за счет свежести какой-то своей тогда выстрельнула, потому что такой супер голливудский каст, такой детективный, типа камерной истории, там 10 негритят, все дела. Вторая часть тоси-боси была, потому что, ну, тема вот этого, блядь, эксцентричного миллионера, который зовет блогеров, вот, ну, уже вот и искусственный интеллект, блядь, уже вот в печенках она сидела, какой-то крутой айтишник. А здесь, мне кажется, Райан Джонсон нашел какой-то, во-первых, очень необычный сеттинг для детективной истории. Во-вторых, он собрал просто великолепный каст, который подошел на свои роли замечательно, абсолютно. Здесь практически все звездные, кроме там, может быть, пару совсем молодых ребят. Но место действия фильма происходит в церкви, в небольшом городе, в который приезжает молодой, начинающий, так сказать, священник, у которого там тяжелая в прошлом судьба, он нашел, значит, спасение для себя в Боге, и его ссылают в уездный городок, в церковь, где главный, значит, отец паствы, какой-то дико эксцентричный и придурковатый чувак в исполнении как раз Бролина, который, значит, как-то странно ведет себя, паства сокращается, он как будто бы специально все это делает, нового прихода нет, и, значит, вот молодого священника посылают туда, чтобы он как будто бы помог, восстановил, значит, слово Бога в этом городе и так далее. И у этого, значит, священника эксцентричного есть своя там суперпаства, не меняющаяся, которая верит в него до победного, остается, грубо говоря, чуть ли там не одна в этой церкви, и тут во время службы прямо происходит убийство этого священника эксцентричного. И он просто вот у всех, грубо говоря, на глазах падает замертво с ножом в спине. Что произошло, непонятно. Конечно же, приезжает, как обычно, Дэниел Крейг, детектив такой весь умный и классный, и прикольный. Очень хорошо, мне кажется, вот ему старость как-то начинает идти. Мне кажется, вот он в Бондах как-то, вот он какой-то очень смазливенький, а вот он чуть-чуть постарел, бородка у него вот эта седая появилась, он такой прям сейчас становится прям мужчина. И он, собственно, пытается выяснить, что произошло, а дело запутанное, везде вот этот мрак, вот эта вот религиозная тема, вот этот серый фильтр, какой-то такой немножко готический. Во-первых, хочется отметить, что снято просто пиздец. Оператор вот Стив Едлин, который работает с Райаном Джонсоном, в этом фильме это, ну, кадры какие-то просто запредельно колоссальные. Это как будто бы не детектив на Netflix, это прям оскароносная какая-то картина. То есть это, ну, вообще бомба. Я еще смотрел потом несколько видосов, как они все это делали, как они накладывали трафареты разноцветные, чтобы там в углах подчеркнуть, короче, красным, синим, желтым, чтобы кадры подчеркнуть разными оттенками. То есть там не просто он камеру держал, они там дико заморачивались вообще с постановкой кадров. Во-вторых, каст, ну, просто созданный на небесах. Типа, помимо Крейга, Джош О'Коннор, который играет вот этого молодого священника, ну, это вообще суперстар какой-то возрождающийся. Он прекрасно играет свою роль, и я прям, мне было просто приятно за ним смотреть. Гленн Клоуз, тетечка.
Крадет просто все.
Видно такую, видно просто вообще вот эта старой школы актриса, замечательная, которая здесь. Бролин, естественно, прекрасный. Мила Кунис вернулась на экран, и тоже вполне себе хороша. Джереми Реннер, который тоже...
Похож после, на там, Яна Цапника.
Проблемы со здоровьем. Да, у него были проблемы же серьезные со здоровьем, он там попал в аварию в какую-то...
Да его переехал этим.
Трактор наехал где-то в снегах.
Его трактор переехал.
Да-да-да, то есть он восстановился тоже хорошо, соскучился по нему. Ваш Эндрю Скотт, прекрасный мужчина из любимого сериала Макса Рипли, например. Вот. Девушка молодая, Келли Спейси, которая играет в Ромулус Чужом, тоже совершенно хорошая. Ну, в общем, каст прям на все.
И главного, кстати...
Сценарно
вот,
очень...
Главного, кстати, вот этого артиста Джоша О'Коннора, запомните, мне кажется, он следующий, типа, большая звезда,
да.
Потому что у Спилберга в следующем году в одной из главных ролей, кстати, блядь. Так что...
Да. Да, Джош О'Коннор безумно классный. Наверное, мама у него Сара О'Коннор, поэтому он такой хороший получился. С точки зрения сценария, это как бы классический классный детектив с крутой интригой, с таким, знаешь, еще давит на главного героя детектива, что он в какой-то момент говорит, что, блин, черт возьми, а я не могу раскрыть это дело. То есть я вообще в тупике. И ты такой, блин, что же, как же.
Причем скорее в моральном.
Прикольное переплетение... Да, да, да. Еще, ну, как бы необычная ситуация, необычный сеттинг. Ты думаешь, а что же там могло пойти, типа, не так? Классно придумано, как это все связано. Конечно, фильм чуть-чуть проседает в серединке, когда вот особенно он не понимает, что делать, там вот это вот немножко тяжеловато становится смотреть, но концовка хорошо продумана, придумана. Вот. Но мне показалось, что он чуть-чуть затянут, потому что 2:24, ну это жестко, ну хватит снимать такие длинные фильмы, господа, пожалуйста. Но в остальном, пока что мне больше всего из всех трех частей понравилось это. Я надеюсь, Райан Джонсон будет продолжать, потому что он себя нашел.
Короче, успешная вот. Франшиза, походу, пока что.
Да, из трех, он себя нашел вот в детективах, да, мне, я доволен,
плюс
мне
сериал.
Понравилось, молодец. Сериал.
Покерфейс. Нет, Покерфейс же. А, тоже Покерфейс,
да. Да-да-да, тоже детективный сериал, да-да-да, хороший. Райана Джонсона ждем. Не нужны были тебе эти «Звездные войны», дурацкие, Райан. Молодец, что выбрался, выкарабкался.
А может, знаешь, с другой стороны, может,
счастье и здоровье.
«Звездным войнам» он стал, может, кстати, нашел себя.
Да. А может...
Ну, кстати,
знаешь, чтобы создать новое, нужно разрушить
последний
старое.
Джедай, получается.
Знаешь, тут нужно еще это изогнуть бровь в стиле кинокритика. Вот этот мало кто знает. Но первый фильм Райана Джонсона был «Кирпич» с этим, с какого молодым, который Робина играл в «Темном рыцаре».
Льюит?
Нет.
А,
Джозеф Гордон.
Джозеф Гордон-Левитт, да. Это был как раз детектив про школу, но типа построенный по классике нуара. Так что вернулся к корням, по сути. Что ж, друзья, я 2 недели держал себе как мог просто. У меня просто появилась новая любимая игра, в которую я вломил просто 5 косарей, как просто как с куста, нахуй. Просто потому что мне захотелось. Причем, что самое забавное, оно, знаешь, как-то захотелось по каким-то предчувствиям. Я даже не смотрел трейлеры, я посмотрел несколько скринов с ними, прочитал описание, думаю, да, блять, да ладно, и не прогадал. Короче, друзья, в общем, игра называется Inazuma Eleven Victory Road. И тут надо пояснить, короче, что это игра от студии Level 5. Level 5, наверное, на Западе больше всего известна по игре Ни но Куни. Ну, типа, потому что Миядзаки, там вот эта вся хуйня. Вот, а так-то они со времен PS2 делают игры. У них там, блядь, ну, типа, игры такие, которые вы сейчас, наверное, не вспомните. Типа, там, что такое Rogue Galaxy или Professor Layton and the Curious Village. Наверное, мало кто помнит. Но у них в том числе есть вот и серия футбольных JRPG Inazuma Eleven, который, по-моему, с 2008 года, и в основном все их игры были либо на PlayStation, либо на Nintendo DS, там, Wii и так далее. И, собственно, новая часть, она вышла...
Ну, типичные японские разработчики на все выходящие консоли, да, того времени, да, особенно там... Портативные, они, естественно, и туда ебанем.
Да, собственно, вот у них и в этой серии Inazuma, она, вот эта новая игра, она вышла что-то 25 ноября 25 года. Она первая, которая вышла на PC в серии, а также она вышла там на PlayStation 4, 5, на Xbox'ах, что можно везде взять. На Switch'е, я, честно говоря, не знаю, по-моему, планируется еще порт. Но что круто, короче, друзья, блять. Вот мне, я общался вот в личке с нашим дорогим другом Лёхой Карпенко. И он говорит, типа, а я играл в Inazuma и скинул мне скрины вот старых частей. Они были как раз для Nintendo DS. И это была вот, ну, короче, вот пиксельная дрочь. Вот этот вот маленький экранчик, супер пиксельная, супер простая графика. Вот, а новая игра, это, блядь, просто вот на все бабки, JRPG, с аниме-вставками, вот со всеми делами, с мультиплеером, нахуй, и которая просто вот, в ней столько контента, что неудивительно, что это на самом деле, я потом прочитал, что это адовый долгострой. Первоначально игра должна была выйти,
прикол еще в чем? Что они еще не только игры делали, они еще и сериалы создавали. Так-то.
Да, по тому же
и на Zoom. И вот поэтому их. И их вот сочетание игровой тематики.
Полное и на Zoom.
Да, ну то есть тут понятно, что люди и там преуспели. Ну, как, ну, не знаю, как насчет преуспели, но имеют опыт.
Да. То есть там по Inazuma выходила манга, по ней уже было несколько, по-моему, аниме-сериалов, несколько полнометражек. Вот, и, собственно...
78 серий. Я уже посмотрел.
Их все. Собственно, насчет долгостроя, первоначально игра должна была выйти, не анонсирована, а выйти в 2018 году. И она переносилась с тех пор. 7 лет она переносилась. Люди ждали, и люди дождались, потому что у нее там высочайшие оценки японских критиков, потому что Запад про нее не пишет ничего. Никто, нахуй. Если вы откроете, допустим, там русскоязычную вики, там реально 2 абзаца, блядь. Настолько у нее мало, ну, какое-то освещение в прессе, что журнал Famitsu, самый, ну, крупный японский журнал про видеоигры, выкатил на нее 4 рецензии от 4 разных авторов, видимо, чтобы хоть как-то, значит, вот этот поднять хайп. Вот, но оценки все высочайшие, там, короче, что-то под 90 общий скор. И оно того стоит, потому что, значит, что есть в этой игре? Во-первых, есть сюжетка. Сюжетка, причем, сделана так, как игра выходит теперь на разных платформах, на новых, где про Inazuma ничего не слышали. Она не требует от тебя знания всех предыдущих частей и аниме-сериалов. Но, конечно, ну, тем, кто фанат серии, конечно, она подмигивает изо всех щелей, миллиард фан-сервисов и так далее. Но сюжет там следующий, значит, мальчик по имени Дестин приезжает в новую школу, значит, учиться. Он специально выбрал эту школу, чтобы в ней не было футбольного клуба. Потому что у него есть в прошлом трагедия, связанная с футболом, и он такой: все, я хочу отгородиться, я не хочу иметь ничего общего с этим. Но судьба, понимаете, вот знаете, как есть фраза, что судьба потворствует вот тем, кто хочет, и влачит тех, кто не хочет. Вот, ну вот как он не пытался закрыться от футбола, но то, значит, он встречает чувака, такого школьного хулигана, сын миллионера, который смотрит, а у него талантище, блядь, у него ноги пиздец, он такой думает, блядь, вот бы он в футболе был. А потом он видит, выходит в школьный двор и видит, как, короче, местный бейсбольный клуб, такие, значит, хозяева жизни, вот эти школьники, показывают выступление, и они бьют бейсбольными мячами по бейсбольными битами. По футбольным мячам. И он такой: ну все, блять, я не могу, нахуй, вы унижаете футбол! Ну это все как в аниме, там, естественно, там сопровождается суперэффектами. Вот этот вот палец, поднятый вверх, сопровождается лучами, которые бьют в небо, вот это вот все. Ну, вы смотрели аниме, вы знаете. Вот. И он начинает собирать собственный футбольный клуб в этой школе, где, кстати, клуб был забанен 5 лет назад, потому что тоже есть какая-то трагедия в прошлом. И там так у всех персонажей есть скелеты в шкафах. Значит, что-то, что их, значит, мучает. И в целом, вот настроение у этой сюжетки, на самом деле, как у анимешного Теда Ласса. То есть, типа, вот-вот пришел вот этот мальчик, вот этот парень, и он делает жизнь лучше всех. И даже вот те, которые кажутся сначала злодеями в этой истории, собственно, вот лидер вот этого бейсбольного клуба, который там, значит, выебывается, там орет на него, он, значит, вызывает его на футбольный матч. Типа, давай там, короче, раз ты такой крутой, покажи, каков ты в футболе. И выясняется, что этот злодейский мальчик в прошлом сам играл в детстве в футбол, но потом клуб забанили, он страдал. И этот вот главный герой говорит ему: я тебя вызвал на эту дуэль не для того, чтобы тебя победить, а чтобы пробудить тебе вот этот дух футбола. И ты такой: блять, какая прелесть, нахуй! При этом, что это за игра на самом деле? Игра это, ну, как бы в глобальном режиме, это классическая JRPG, да? У тебя есть главный герой, у тебя есть партия постепенно, она складывается, собственно, партия это одновременно становится твоей же и футбольной командой, вот. И ты изучаешь локации, у тебя есть там несколько, скажем так, прибрежный городок, и школа, рядом с ним стоящая, такая огромная, красивая, пафосная, она в виде таких отдельных локаций, райончиков. Везде где-то можно с кем-то поговорить, везде какие-то предметики валяются. Ну вот типа вот играешь в Якудзу, вот примерно то же самое. При этом есть механики разные. Есть, например, механика боевки, она сделана поразительно смешно. Это споры. То есть, короче, кто-то тебя хочет в чем-то переубедить. Она построена по принципу камень-ножницы-бумага. То есть ты просто вот реально ты смотришь значки над врагом. Они показывают там камень-ножницы-бумага. Ты нажимаешь, соответственно, кнопки, чтобы их победить. И при этом главный герой выкрикивает: «Нет, не хочу! Не буду, сам занимайся». Это такая, блядь, это боевка. Ну, типа, ты таким образом словесно побеждаешь своих врагов. Но самое пиздатое, чуваки, это футбол, нахуй. То есть они реализовали полноценную механику футбола в этой игре. При этом в сюжетке она так постепенно раскрывается, потому что сначала у тебя мини-команда, да, из 5 человек. Потом ты должен собрать, так как, типа, твой клуб официально, извините за спойлер, восстанавливают в этой школе, тебе нужна полноценная команда из 11. Потом тебе нужны замены. И у тебя постепенно добавляются механики. И вот, например, в мини-футболе, в котором ты играешь, вот, в 5 людьми, там, например, нет этого самого, нет офсайдов, нет каких-то там, ну, упрощенные правила, но они появляются все. Причем, как выглядит сам футбол? Это вот, ну, простите себе, такую анимешную фифу, смешную. Ты реально прям переключаешься между всеми персонажами, ты за них бегаешь, ты пасуешь, ты, значит, пытаешься забить ворота. При этом каждая, если у тебя, значит, два игрока нос к носу встречаются, у тебя это отдельная мини-игра, типа ты его должен либо обвести, победить в дриблинге, либо наоборот как-то спрятать от него мяч. Но каждое вот это вот столкновение игроков и также каждый удар по воротам содержит в себе, что суперудары, как принято в JRPG. И типа они тоже все стилизованы под аниме, короче, супер просто эффектами, придурочными абсолютно, типа, даже базовые суперудары, типа обвести врага, там какой-то есть, типа, что-то, ураган. Ты поднимаешь ураган, который поднимает врага, и мяч вокруг него летит, и вот такая вот хуйня. Или там удар по воротам, где, короче, он, мяч поднимается в воздух, сгущаются тучи, бьют по нему молниями, там герой взлетает, форвард твой, и в прыжке бьет ногой, там, ты-дыщ, вот так вот все происходит. При этом...
Бойный футбол. Вот,
да, так, да, и... да, да, да.
По сути.
При этом важно понимать, что это все-таки именно JRPG. То есть важно именно, что у персонажей есть уровни, они растут, у них есть шмот, который ты на них надеваешь, там типа там бусы плюс 5 к защите, да, условно говоря. И типа победить вражескую команду, которая, скажем, уровней на 5 тебя выше, ну, скорее всего, не получится. Ну, то есть ты можешь там кое-как крутить, но все-таки очень важно имеют... Очень большую важность имеют именно вот эти суперудары, потому что у, допустим, вратаря, допустим, ты хочешь забить гол, у вратаря 500 защиты, и, допустим, твой суперудар снимает из них 200, и он поймает тогда, он сделает сейв, то есть, типа, ты его ослабил, но не пробил его защиту. Несколько раз, если ты сделаешь подход к воротам, наверное, ты все-таки забьешь. Но это тяжело, потому что против тебя тоже такие же придурки играют со своими суперударами, и типа тебе будет нелегко, надо подкачаться. И там есть куча мини-игр, связанных с тренировками, они там, ну, как в фильмах, там, тащат покрышки на себе, там, бьют там по каким-то импровизированным воротам и так далее. Есть дружественные матчи, где, типа, знаешь, ты знакомишься с владелицей лапшичной местной, которая говорит, а у нас, типа, владельцев кафешек есть своя футбольная команда, давай, хочешь дружеский матч, давай, погнали. Ну, естественно, после каждого матча растет опыт, значит, ты покупаешь новый шмот, становишься сильнее, новые обилки, и в плане сюжета, именно вот сюжетные важные матчи, они еще как-то нарративно обусловлены. Например, типа, у тебя есть важный матч, и против тебя играет тоже школьная команда, но они позвали профессионала себе в этот в стартовый состав в качестве гостя. Четыре. Да, и он тебя в первом тайме по сюжету выебет. Ну, типа, ты не можешь ему ничего сделать. Но в этом план нашего Дестина, вот этого главного героя, у него есть план, он супер умный менеджер, он такой, знаете, типа, как шахматный игрок, он все просчитывает заранее. И он такой, мы сдадимся, короче, в первом тайме сделаем вид, что мы слабенькие, они, короче, его уберут с поля после первого тайма, сделают замену, и вот во втором тайме мы отыгрываемся. И ты должен из ситуации 0-3 отыграться во втором тайме. Это непросто, и нужно прям подкачаться перед этим, и это прям похоже, ну, JRPG-шный гринд. Да, типа там ты повысил уровни всем, наконец-то ты можешь их победить, и ты побеждаешь. Это сюжетка. Но, блядь, помимо сюжетки, чуваки, нахуй, там контента, блядь. Есть режим хроники, где ты можешь, грубо говоря, там отдельный сюжет, идиотский совершенно, что типа в будущем случился апокалипсис, блядь. И единственная надежда спастись от апокалипсиса — это вернуться в прошлое и создать футбольную команду. Не спрашивайте, там есть подробности, но не спрашивайте мне о них. Захотите, сами поиграйте, это полностью придурковато. Но выглядит это как? Это выглядит как настольная игра. То есть, типа, фишечка идет по точкам. Каждая точка — это матч. Ну, причем несколько матчей сюжетный, и ты повторяешь все сюжетные матчи из всех предыдущих игр серии, а их там что-то 5-8, ну, короче, там. И при этом ты еще играешь дополнительные матчи своей командой, которую ты сам создаешь. Ты выбираешь игроков из ростера из 5000 игроков, они все разные. И там у них там свои особенности, свои характеристики, свои удары и так далее. Они тебе выпадают карточками. Типа, ты победил там в матче, тебе выпало 10 карточек, ты их можешь там 2 сложить, чтобы они стали сильнее, одного ты можешь превратить в игрока и выпустить на поле и так далее. Короче, вот такая хуйня. И это тоже отдельная потрясающая дрочка. Ты создаешь своего аватара, своего игрока, типа за кого-то играешь. Я там создал такого толстенького рыжего чувака в очках, который, ну, очень на меня похож, только анимешный. Очень... Причем я же этого аватара могу встретить в школе в сюжетном режиме. Я просто, ну, типа, я там просто стою, как рандомный NPC, тоже забавно.
Звучит как аниме-мечта, на самом деле.
Все думаешь, это не все. Есть мультиплеер, нахуй, где ты с такими же долбоебами сражаешься в онлайне. И это, ну, это охуительно работает. Правда, единственное, что ты играешь той командой, которую создаешь в хрониках, вот этой своей. И онлайн такой, что все уже 50 уровня. Ну, типа, если... Ну, если понятно. Ты пойдешь туда.
И на зум.
Да, полные. Да, если ты пойдешь 12 уровнем, тебе насуют таких пиздюлей, что просто мало не покажется. Но уровни набираются очень быстро. Типа там, вот у меня была. Я только создал команду, она там, типа, 1-2 уровня. Я сыграл типа 2 матча, она уже 12-го. Ну, короче, нормально. Ты быстро наращиваешь темп и уже можешь идти в мультиплеер. И в мультиплеере вот эта вся система, которую они придумали, она реально работает в соревновательном режиме. То есть суперудары, тактики, офсайды, замены, специальные мувы, все работает, и все весело, и веселее, чем FIFA, потому что в FIFA ты, блядь, будешь еще, знаешь, там еще твой противник ливнет от обиды, блядь. А здесь даже система такая, что если ты в первом тайме насовал, типа, там, 5-0, грубо говоря, тебе засчитывают игру, говорят, ладно, типа, ну, вот сейчас явно ты враг не отыграется, поэтому забей, нормально, победил. Вот. Думаете, все? Не все. Там есть режим строительства своего райончика, где ты свой, строишь свой городок. И ты, типа, там в награды получаешь там новые здания. В твой город могут приходить игроки по мультиплееру. Ну, типа.
Так. Это уже Animal Crossing.
Я тебе говорю, блядь, да. Думаешь, все? Нет, не все. Ты еще, короче, между своими игроками в отдельном режиме строишь, короче, связи между ними. Это, короче, такая доска. Ты фотографии игроков раскладываешь и, знаешь, ее украшаешь. Типа, здесь сердечко, здесь бантик, здесь еще что-то. А сука. Вот между игроками какую-то вот линию провел, они стали лучше друг с другом играть. И, короче, вот этих режимов там, вот этого контента, блядь, ты просто, ну, типа, эту игру не выесть часов за 100, мне кажется. При том, что они, несмотря на то, что вот долгострой, делали 7 лет, они сейчас такие, извините, там, мы немножко задержались с патчем, он должен был выйти в декабре, он сейчас выйдет в январе 22 числа. Там будет НГ+, там будет новый дополнительный этот контент для сюжетки, постконцовочный. Короче, просто пиздец. Плюс там есть адвент-календарь. Ну, типа, ты каждый день в игру заходишь, и у тебя какие-то награды там, да, там, типа, все предметы, карточки игроков.
Чуть-чуть гачки, чуть-чуть
да,
гачечки.
Да, но бесплатный, ты, типа, нет никакой внутренней валюты, ты ничего не тратишь. Ну,
5 нахуй заплатил.
Ну, да. Ну, короче, это просто, эта игра, разве она выглядит красиво, она играется охуенно, там сюжет очень трогательный, просто...
Ну, все, Никита, вот ты в JRPG попался.
В JRPG, да. Всё. Аниме я все еще не хочу
смотреть. Сейчас ты на зумочку, сейчас на серику и на зумочку включи, вот на одну серику просто включи.
Нет,
ну,
нет.
Давай. Ладно, последняя тема, чтобы мы тут тоже вам салат уже пора резать, вот это вот все пить на работе, самогон с начальником, новогодние чудеса начинаются. Последняя тема, сериал, досмотрел, ждал, пока весь выйдет, называется он «Оно, добро пожаловать в Дерри». Собственно, продолжение, спин-офф, точнее, спин-офф-приквел двух фильмов в той же вселенной. От того же режиссера, первые или первые две серии, по-моему, от того же режиссера, что и фильмы сняты. О чем рассказывает сериал? Собственно, Дерри, компания детей, встречаются со злом во всех его проявлениях. Зло — это кто у нас? Клоун, Пеннивайз в роли, собственно, Скарсгарда, он вернулся к ней. И параллельной веткой идет еще линия про военных, которые, значит, ищут какое-то вот это вот самое зло, но официально. То есть они типа вот занимаются тем, что они пытаются понять, что же за дерьмо в этом Дерри происходит. Сюжет и, собственно, вот это вот диалоги, вот это все, это пошел нахуй. Ну, то есть не то чтобы оно совсем плохо, но
никак.
Сериал стоит смотреть не из-за этого. Оно как бы вот, типа, экранизация Стивена Кинга, типа, mm-hmm. вот как-то вот, ну, так вот, как-то, знаешь, mm-hmm. дети дружат, теряют, находят, вот это все героически там речи толкают, военные эту... Вот так вот примерно. Что в сериале хорошо, это то, как он снят, то, как там выглядит графика, то, как там выглядят эффекты, то, как он поставлен, и, естественно, хоррорные сцены. Потому что здесь, это, мне кажется, даже лучше, чем в двух предыдущих фильмах, они разнообразнее, и иногда ты... У тебя просто берет интерес, что же вы еще придумаете. А первый хоррор-сцен я же выхуил просто. Я такой, типа, а вот так вы решили начать сериал. Значит, отличные. В первых трех сериях, скажем так, с вот этим всем прям супер замечательно. Это частично отсылает к фильмам, частично отсылает к фильмам 90-х, но и что-то свое придумали новое, и это выглядит, ну, круто, и иногда даже прям страшно даже вот для 18+, потому что вот 16+, например, первую сцену, я бы подумал, что маловато сцены, давайте-ка лучше 18 mm-hmm. делать. Потом, к сожалению, в 4, в 5, в 6 сериях сериал прям, ну, прям мощно проседает, потому что начинается вот эта тягомотина. Вот эта вот тягомотина, все линии пытаются связаться, что-то кого-то ищут, кто-то что-то, блядь, вот какая-то хрень, и он как будто бы перерастает в какой-то вот в сторону фильмов, в более молодежный план какой-то. Ты смотришь, как будто бы какие-то страшилки Штайна, короче. И я уже подумал, блядь, ну, слили, такое хорошее начало, но в финальных двух заключительных сериях все как будто бы возвращается на свои места, потому что появляется больше жути, больше черни, больше какой-то вот людской какой-то желчи и гнева. Все это смешивается, естественно, с пеннивайзовскими проказами, скажем так. Ну, а финал — это классический такой героический финал, который тоже, в принципе, неплохо показан. Если вы хотите экранизацию Кинга, еще одну помимо «Бегущего человека», Кинг что-то тоже, блядь, разошелся, конечно, в последнее время, свои права просто вот так вот всем, блядь, как карты в маме пихает, то посмотрите, потому что сериал здорово сделан, это HBO в первую очередь, а HBO классно снимает, это здорово связано с фильмами, там появляются... В конце ты понимаешь, что это за персонажи в сериале, как они связаны с фильмами. Есть несколько классных отсылок. Вам захочется, скорее всего, пересмотреть вот эти два последних фильма, которые выходили не так давно. Я думаю, что я тоже это сделаю. Сцена после титров напрямую отсылает к кино. И, по словам режиссера, он хочет сделать еще там несколько сезонов в разных эпохах. И там еще третья часть будет. Еще да, да, да. 3. То есть, ну, такая франшиза, короче.
Франшиза, да, оно.
Да. Франшиза рождается, и на самом деле сериал прям, ну, очень неплох. Он как минимум наравне, короче, с вот этими последними двумя фильмами. Ни хуже, ни лучше. Здорово дополняет. Мне кажется, вот какое-то такое предновогоднее как раз какая-то такая темка, чтобы немножко побояться, да, чуть-чуть прям совсем, и кайфануть от какой-то вот такой страшилки. Но предупреждаю, что некоторые сцены хоррорные, особенно если вы как бы не прожженный какой-то хоррор-люб, могут вас значительно в ахуе отправить. Как, ну, даже меня передернуло, типа, от некоторых кадров. Ну,
открывающая там вообще.
Так что здорово. Пиздец. Да. Так что здорово, да, я могу посоветовать.
Но ты огласил, короче, вот на самом деле мои опасения насчет этого сериала. У меня проблемы в последнее время с сериалом, потому что вот я думаю, что... Я прям чувствовал, что лучше бы они сняли еще два прикол-фильма, блядь. Потому что тоже, знаешь, вот это вот начало мощное, конец мощное, все день такие, бля, да, у нас да, же да, есть да. хронометраж, надо чем-то забить. Ну, будем ходить взад вперед,
да,
блядь.
Да, да, вот там, к сожалению, вот это начинается, да, и они возвращаются. Из-за этого они показывают, естественно, типа всякие флешбеки в 1908-м, в 1900-м,
тратом, а мой дед,
вот это вот все. Но...
А твой дед.
Да. Я тут, и вот на фоне вот этого всего в новостях, там еще есть фраза такая, типа, она связана с фильмами и вообще со всем, что происходит, там Пеннивайз говорит, что, типа, у меня все смешалось, я не понимаю, типа, сейчас прошлое, будущее или настоящее, да, для меня все едино. И я подумал, блядь, а вот с таким, короче, подходом было бы интересно глянуть на какого-нибудь Пеннивайза, и оно, типа, в будущем,
Киберпанке.
Как был Джейсон Икс вот этот, помните?
Да,
Джейсон,
ой, блядь. Икс,
в будущем такая хуйня была, но прикольно, типа, я бы посмотрел, мне кажется, из этого можно было бы при должном каком-то таланте сделать что-то необычное. Ну, в любом случае, советую, Кинг круто, еще одна хорошая экранизация, вот так вот.
Ну, ладненько. Все, давайте, пошли, короче, играть в свой JRPG, который мы накупили, блядь.
Ну, да. Хватит. Да, ура. Да, мне еще все Tales of проходить.
Я, блядь, уже, блядь, понимаешь, я уже купил большую еще одну JRPG, две больших JRPG, и такой, куда я же, у меня в Инозум еще конь не валялся просто, а потому что там, знаешь, еще...
Я 11 купил, Никита, 11, понимаешь, 11 JRPG там... я купил, что ты мне тут своими тремя, блядь...
Понимаешь, еще какая вещь?
11, Никита!
Я... Простите меня, ребят, простите, что я вам показал этот жанр, я не хотел.
Заразил
вирусом. Я не думал, что это выйдет из-под контроля, блядь.
Я что не сказал, что про Инозуму, что на чем я играю на Steam Deck еще, а там, понимаешь, еще какая есть фишка, ты такой, знаешь, заебался, блядь, работа дохуя нахуй, вот лег вечером и такой, ну, может, я не сюжетку, может, я пару мультиплеер матчей сыграю.
Да, да, да.
И ага. Ты еще больше задержишься в этой игре, ну, то есть, ну, это пиздец. Ну, да.
Вырубай! Вырубай! Я хочу пойти помыться. Быстрее.
Жерпогашный пот.
Я хочу себе смыть эту всю гадость уже.
Все, давай. Иди мойся.
Есть.
Давай.
А то воняешь.
Через Дискорд аж передается.
Аж глаза слезятся, господи.
Классический комьюнити менеджер. Иди помойся.
И гифку, блядь, с котом.